Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с чешским фотографом Виктором Коллоржем, профессором Йельского университета Виктором Александровым, биографом Лидии Гинзбург Станиславом Царицким и живущим в Лондоне писателем и политологом Андреем Остальским. А начнем с грандиозного издательского проекта, которым занимается наш гость, литературовед Татьяна Баскакова. Она переводит трилогию Ханса Хенни Янна «Река без берегов». Первый том, роман «Деревянный корабль», вышел в издательстве Ивана Лимбаха.
Этот роман состоит из трех или из четырех частей. И сначала я написал «Деревянный корабль» как самостоятельное произведение. И его издателям показалось, что это проигрышная книга, потому что там какой-то квазикриминальный сюжет, но все эти тайны не находят никакого разрешения в книге. И Яна попросили написать какой-то конец внятный. И он написал этот конец сначала на четверть странички, потом он решил написать заключительную главу десятую. Эта десятая глава вылилась в роман, который занимает свыше 1500 страниц. Вторая часть трилогии. И на самом деле она очень сильно отличается от «Деревянного корабля». Такое впечатление, что это произведение росло, как дерево, каким-то непредвиденным образом. Опубликовано оно было первая и вторая часть в 49-50 годах только. И дальше Ян попытался написать заключительную часть, эпилог. Он пытался это до конца своей жизни сделать. Эта часть такая осталась незавершенной. Но это довольно большой текст, 400 страниц, и очень интересный, и тоже отличающийся сильно от двух предыдущих.
Татьяна, давайте познакомим наших слушателей с главными героями первой части. Ну, собственно, кажется поначалу, что героем книги будет владелец корабля, но он таинственно исчезает, и на его место выходит жених дочери капитана, который пробирается на корабль нелегально и становится так называемым слепым пассажиром.
Эта метафора «слепой пассажир» очень важна, она проходит через всю трилогию, как идея слепоты каждого человека, его постепенно прозрения. Владелец корабля, он вновь появляется в самом начале второй части и является одним из главных персонажей, очень таинственным, потому что Густав называет его своим противником, позже своей смертью. И как-то постепенно складывается и укрепляется впечатление, что и Густав, и владелец корабля, и его невеста – это не отдельные люди, но персонифицированные части одной личности.
Но, Татьяна, вы ведь пишете, что вообще может быть, что все, кто находится на этом корабле, это грани одной и той же личности.
Да, да.
Что дает основание для такой догадки?
Постепенно это становится ясно через систему лейтмотивов. Ну вот потому, например, что Густав во второй части разговаривает со своим противником. Но этот разговор начинается в трактире, когда он сидит напротив зеркала. И дальше он идет в бурю вдоль берега и бросает такие слова, что вот этот голос бури, это голос, с которым я разговариваю. Мне кажется, что кто-то сидит у меня на закорках, на спине и разговаривает со мной. И Елена предстает в очень разных вариантах на протяжении романа.
Я скажу нашим слушателям, что это пропавшая дочь капитана.
Да, она отождествляется с галеонной фигурой, которая, в свою очередь, изображает Венеру. Она связана тесно с музыкой и так далее.
И, собственно, вот этот детективный сюжет – это история ее поисков в очень странном корабле, потому что корабль вообще ни на что не похож. Мне очень нравится вот эта вот сцена, когда они обнаруживают под койкой вот этой дочери капитана какое-то бесконечное темное пространство, куда ускользает чемодан, который они там решают поместить. Собственно говоря, это один из первых таких сюжетных поворотов, который уводит весь этот роман в какую-то такую очень странную область.
Корабль предстает то как лабиринт, то он сравнивается с лесом, с зарослями, и он много раз перетолковывается. А во второй части Густав, попав в Латинскую Америку, в лавке старьевщика обнаруживает модель этого корабля, сделанную кем-то с целью показать вот внутреннее устройство всего этого.
Но вы сделали очень необычную вещь в переводе, выделили курсивом странные слова, обороты, которые как бы выпадают из обычной речи, то есть как бы подчеркнули второй вот этот ирреальный какой-то слой романа.
У меня такое ощущение, что и в России, и в Германии сегодняшний читатель утратил отчасти те навыки, которые необходимы для чтения такой литературы, да? Что здесь такое орнаментальное плетение мотивов, за которыми очень важно следить. И я позволила себе этот прием. Мне хочется отчасти, ничего не упрощая, помочь тем, кто будет читать этот роман.
Татьяна, а читатель 50-х годов, еще не утративший вот эти вот навыки, как он воспринял книгу? Какие были отклики?
Были люди, которые чрезвычайно восхищались этой книгой. Например, Носок, друг Яна. Но таких читателей было довольно мало. И вообще Ян в своих письмах, в дневниках пишет о кризисе литературы в послевоенной Германии, об упрощении читательского восприятия. Он сам считал, что его книга будет прочитана, но когда-то много позже.
Ну, так оно и происходит, ведь все больше и больше исследователей Яна. Мне очень понравилось, что вы упоминаете исследования небольшой пьесы, включенной в этот же том, и очень важной для понимания романа «Новый Любекский танец смерти». Вы пишете, что есть исследования, посвященные этой пьесе на 600 страниц.
Да. Ну, вот я обратил внимание на такую вещь, которую никто не заметил. Что во второй части, которая скоро должна выйти, кстати, она готова, во второй части цитируются огромные куски из этой пьесы просто, они включены в роман.
Ну, вы уже сказали, что вторая часть выйдет, значит, вы готовы завершить этот труд. Я знаю, что вы долго готовились к работе над этой трилогией, действительно, это такой замысел для переводчика, очень отважный, потому что работа чрезвычайно сложная. Значит, на вторую часть мы уже можем рассчитывать, а третья?
Вторая часть трилогии «Свидетельство Густава Аньяса Хорна», она состоит из двух огромных томов. Один том готов, я сейчас получила вторую верстку уже. А вот второй том мне еще предстоит делать.
И есть еще эпилог.
Эпилог мне очень хочется сделать, это очень хорошая книга, но я пока вообще не разговаривала об этом с издателем.
Татьяна, я должен, наконец, рассказать нашим слушателям о том, с чего, собственно говоря, начинается эта книга «Деревянный корабль», со списка благодарностей и посвящений, в частности, русской редакции «Радио Свобода».
Несколько лет назад у меня было такое депрессивное ощущение, что моя работа переводчика никому не нужна, что книги выходят и проваливаются куда-то, на них никто никак не реагирует. И потом, примерно в тот момент, когда я уже переводила трилогию Яна, я стала обращать внимание на то, что на самом деле имеется целый ряд молодых или не очень молодых журналистов, которые действительно пишут и умные, и прочувственные рецензии на книги, неважно на какие или на спектакли. И для меня это было очень большой помощью знать, что все-таки существует. И вот тем людям, которые на меня произвели тогда наибольшее впечатление, я посвятил книгу.
Татьяна Баскакова о трилогии Ханса Хенни Янна «Река без берегов». Для Густава и его невесты Елены первое знакомство с тайнами деревянного корабля начинается в тот момент, когда они пытаются уединиться в каюте. Вдруг запертая дверь распахивается, и, несмотря на то, что замок кажется исправным, запереть ее не удается. Влюбленные в отчаяние.
Человек, однажды в чем-то разуверившийся, не доверяет даже законам физики. Так ребенок, обжегшись о тлеющий уголь, робко пробует, не поранит ли его и брусок красного сургуча. А если провидение хочет подарить этому ребенку основательное знание, то внушает ему мысль, чтобы он повторил попытку в других обстоятельствах. И тогда, возможно, ребенок узнает на своем опыте, что красный, по видимости, всегда одинаковый материал, иногда бывает горячим, а иногда холодным. И краешек пелены, скрывающий суть происходящего, для этого ребенка приподнимется. Он сможет заглянуть в бездны причинно-следственной зависимости. Будет вглядываться во время, как в отражение бесконечности. Все известное станет в его глазах сомнительным, загадка более могущественной, чем знание. Он уже не будет доверять случаю, об который можно обжечься. так и эти любящие стали проверять механический замок, снова прислонились к двери, не сомневаясь в своем уже сформировавшемся мнении, что уж теперь-то она не откроется. А она «возьми да и распахнись», будто ее толкнула невидимая сила. Конечно, теперь они принялись тщательно изучать замок и дверную ручку, однако решить загадку не сумели. Двойной засов, который кажется совершенно надежным, пока при открытой двери находится за пределами дверной рамы, и послушный любому незваному гостю, как только попадет в предназначенные для него пазы. Молодые люди не верили собственным глазам, но каждый новый эксперимент протекал так же, как предыдущий. Волна воспоминаний, относящихся к первозданной эпохе, захлестнула их. Начало человеческого мышления, магический поток, изливающийся из тьмы. Законы, которые поначалу были неотчетливыми, и потому казалось, что их нет вообще. Металлы, пластичные, как воск, которые плавятся в огне, а не остаются твердой рудой. Дерево, гибкое, как тростник. Тела, которые не имеют тяжести и не имеют лица. Плавучие камни, магнитные горы, небо, которое куполом выгибает над собою землю, инверсии чувственного восприятия, великое царство ненадежного. У обоих кружилась голова. Они возились с дверью, вновь и вновь захлопывали ее. Девушка, в конце концов, заплакала, объяснила, что не хочет оставаться в этой каюте. Начала собирать вещи.
Это не единственная тайна каюты Елены. Когда дочь капитана пытается спрятать свой чемодан под койку, он исчезает в какой-то непостижимой, бесконечной полости.
Он забрался под койку, исчез. Даже ноги подтянул, и они тоже исчезли. Девушка испуганно вскрикнула. «Мы ведь не готовы к тому, чтобы под узенькой койкой нашлось место для лежащего перпендикулярно к ней, вытянувшегося во весь рост человека». У нас возникает представление, что человек этот скрючился, вжался сам в себя, или что его куда-то всосало. Мы верим в стену. Все мы не раз своими глазами видели страшное, неожиданное превращение. Вот чье-то здоровое тело попадает под колеса телеги, и кровь, которая прежде потаенно разветвляла тончайшие аллювиальные отложения, обеспечивающие химические гармонии роста и других таинственных процессов, которая, пульсируя в миниатюрных туннелях, можно сказать, спиритуалистически ощупывала человека изнутри, будучи багряным, врастающим в его плоть деревом. Эта кровь теперь бесформенно свертывается в широких лужах. И никто не помнит, что еще совсем недавно, пребывая в ветвящихся венах, она имела форму. Но еще страшнее сама агония, в которой участвуют многие органы. Мы это, как нам кажется, ощущаем. Потому-то готовность к испугу выражена у нас сильнее, чем стремление к удовольствию. Елена наклонилась. Густав уже выбирался наружу. Чемодан он за собой не тянул. Когда же поднялся на ноги, сразу потребовал карманный фонарик. «Да что там такое?» — спросила она. «Вытащить из-под койки чемодан можно и без света». «Нужно разобраться», — ответил он, — «могут ли простые предметы корчить гримасы, или же расплывчатые искаженные хари существуют исключительно в моей голове?» Он дрожал. «Эта вот стена, или как еще назвать кулису за твоей койкой, под упомянутым тобою предметом мебели, ее вообще нет». Девушка протянула ему фонарик. Густав снова лег на пол. Елена сперва опустилась на колени, а потом тоже вытянулась рядом с ним. Луч света ясно показал, что Густав не ошибся, и что помещение вовсе не теряется в пресловутом четвертом измерении. Низкая шахта шириной около 2 метров начиналась под койкой и вела куда-то вдаль, в неизвестное. Чемодан, неодушевленная вещь, валялся там, как попало, уже вне пределов досягаемости. «Если ночью море не разгуляется, утром багаж твой будет на том же месте», — сказал Густав. «И какие выводы ты делаешь из неналичия стены?» — спросила Елена. «Никаких», — ответил Густав, — «во всяком случае, нынешней ночью. Я не собираюсь рассуждать о законах, способных лгать, пока вокруг царит сатанинская тьма. Мы, может, лишь внушили себе, что этой стены нет, и не исключено, что завтра обнаружим крепкую переборку на месте открывшегося сейчас прохода». Или поймем цель, грандиозность замысла, который пока что лишь ослепляет нас, изгоняя в пустыню глупости.
Ханс Хенни Ян, роман «Деревянный корабль». На волнах свободы программа «Культурный дневник». В конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века формируется советская система управления культурой. Ученым, писателям и художникам приходится искать способы сосуществования с нею. Молодые интеллектуалы, продолжающие традиции левого авангарда, пытаются совместить увлеченность художественными экспериментами с желанием быть причастными к советской жизни. Лидия Яковлевна Гинзбург переезжает в Петроград из Одессы в 22-м году, поступает в Институт истории искусств, учится у формалистов и вместе с учителями оказывается в Опале. Как историку литературы и писателю, ей сложно полноценно реализоваться в эпоху социалистического строительства. Впервые ее довоенная проза будет напечатана в 80-х годах. Среди исторических свидетельств о раннесоветском времени записные книжки и прозы Лидии Гинзбург остаются уникальным человеческим документом, рассказывающим об этой эпохе во всей полноте экзистенциального и социально-психологического опыта. Этому опыту посвящена книга «Частный человек» Лидии Гинзбург в конце 20-х, начале 30-х годов, выпущенная издательством Петербургского Европейского университета. Ее автор Станислав Савицкий ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Станислав, у вас в самом начале вашей книжки написано о Лидии Яковлевне Гинзбург следующее. Мы знаем ее как остроумного аналитика исторических событий и проницательного наблюдателя, автора записок «Блокадного человека», записных книжек и нескольких эссеистических книг. В позднесоветское время она стала одной из знаковых фигур либеральной интеллигенции. Что именно в фигуре Гинзбург интересовало вас? Ваша книжка, она про какую Гинзбург?
Книжка – это про то, как Гинзбург стала Гинзбург, про то, как ее идеи не могли соответствовать жизни и социальной ситуации, которая была в то время, поскольку она была ученицей формалистов, но формалистов как раз едва она закончила учиться, у них сильно прижали. И, соответственно, репутация у нее была такая, что она где-то писала, что одна ее фамилия сразу вызывает у редакторов и издательских работников желание с ней лишний раз не связываться. Она при этом не была ученицей формалистов в том смысле, что она готова была прямо продолжать их идеи. Как учили учителя своих учеников, она хотела с ними полемизировать. Но площадка для спора осталась в середине 20-х годов. Сама по себе такая ситуация, она вынуждает ее постоянно искать какие-то новые способы применения своим литературным и литературическим способностям. И в этой книжке рассказано несколько обстоятельств, из которых складывается становление Гинзбург на рубеже 20-30-х. Сначала это учеба у формалистов, потом конфликт с учителями, это страшно интересный спор, который, как и положено в России, от высоких литературных идей перешел на личности.
А в чем суть была вот этого спора?
Формалисты до поры до времени отстаивали идею необходимости изучения литературы как формы, вне социальных, политических и психологических обстоятельств. А Гинзбург очень увлекалась как раз социальной психологией в литературе. Она была большой знаток Толстого. Некоторая несостыковка идеи именно чисто формалистские, они во второй половине 20-х годов оказываются в контексте активного обсуждения роли в истории, в литературе и социального вопроса в литературе. И, пожалуй, за исключением Тынянова, большинство старших формалистов, они так или иначе все начинают заниматься бытом, психологией, социальными вопросами, и она видит, что вроде ее учителя тоже идут в какую-то другую сторону. В общем, завязывается некоторый спор, и это не ее личный спор. В нем участвуют несколько молодых формалистов, ее друзей, и несколько учителей. Небольшая интеллектуальная заваруха для всех была очень важная полемика. Без нее сложно себе представить и историю Хинбаума, Тынянова и Шкловского рубежа 20-30-х. Когда 20-е годы насоздался социологический метод, необходимо было участвовать в этих социологических семинарах. Одна из таких дискуссий была организована, чтобы Гинзбург обсудила одну свою статью. Так сложилось, что ее учителя в этой дискуссии не приняли участие, но ее проработали. И с тех пор между ней и некоторыми учителями было некоторое недопонимание.
Интересно, слова, такие проработка, сразу думаешь о трагедии, о вот этом ужасном, что случалось, о сломанных судьбах и прочее. То есть эта книга, в общем, касается истории стороны тоже. Почему же она все-таки называется «Частный человек»?
Это книжка про одного конкретного человека в одной конкретной ситуации. Думаю, что сейчас как раз в постсоветское время, может быть, не стоит говорить, сводя те или иные сюжеты советские к каким-то большим идеям, потому что есть теория, что советская система была системой репрессивной. Но это только одна часть исторической правды. Есть теория, что это была модернизация страны. Есть теория другая, которая показывает амбивалентность тоталитарных проектов. Я же думаю, что чем более конкретная и точечная история про советское время рассказывается, тем точнее мы понимаем, что тогда было. То, что случилось с Гинзбург, случилось с интеллектуалом, который очень тонко переживал все вещи, которые происходили в обществе тогда. Собственно, Гинзбург – это очень внимательный наблюдатель за тем, как меняются люди и как меняется она сама. И именно рубеж 20-30-х – это, собственно, и есть момент, когда многим предстояло пережить перемену участи. Ну, потому что привычки были у многих старые, дореволюционные. Это же первое поколение советской интеллигенции. Эти изменения были для многих чрезвычайно непривычны, вплоть до того, что люди задумывались, а где же наш досуг в эпоху непрерывок? Где пространство частной жизни, действительно? Сам сюжет про то, как меняются вот эти люди, у которых была специфическим образом сформированная в дореволюционное время личность, экзистенциальное «я», как это меняется в эпоху становления коллективистского общества, это страшно интересно. То есть ты здесь просто видишь глазами Гинзбург или вступая в диалог с Гинзбург, что тогда происходило с людьми, как их экзистенциальный опыт переживался в ситуации, когда все более и более активно надо было принимать участие в общественной жизни, когда коллективное начинало подавлять.
Да, вот все мы всю жизнь думаем о том, что случилось в 20 веке с Россией. И говорить о сплошном мрачном терроре, наверное, так же неправильно, как о сплошных светлых свершениях. Ведь в 20-30-е годы был все-таки реальный подъем, связанный с возникшими вот этими социальными лифтами и для крестьян, у которых раньше не было надежды на образование, и для евреев, которые, наконец, вышли из гетто. Вот Лидия Чайковская тоже в книге о своем расстрелянном муже спрашивает себя не раз, как же это мы так увлеченно работали в редакции «Маршака» и не замечали гибели деревни.
Вопрос о том, что происходит в стране, конечно же, это вопрос о возможности построения в этой стране социально справедливого общества. И то, что многие герои этой книжки не эмигрировали, говорит о том, что, в принципе, они сами хотели жить здесь. Все герои этой книжки, конечно же, принадлежат к демократической русской интеллигенции. Большинство героев этой книжки были большими любителями социалистических теорий. И сама Гинзбург тоже очень ценила некоторые стороны советского опыта. Это не снимает вопроса о том, что здесь было очень сложно жить. Если бы не формалисты, Гинзбург можно было бы причислить к одному из тех представителей еврейских интеллектуалов, которые создали отчасти самое лучшее в раннесоветской культуре. Несмотря на все эти обстоятельства, все равно все хотели каких-то обычных социальных законов. То есть провозглашалась некоторая утопия, но люди, которые жили в этом коммунальном обществе, в коммунальных квартирах, хотели сословность. И вот чем особенно интересна Гинзбург, одним из главных объектов ее наблюдений был вот этот человек, которого пытаются заставить поверить в равноправие и в то, что общее благо одно на всех, но на самом деле он постоянно с кем-то что-то делит.
Пайки, квартиры.
Да-да-да, то есть строится сословное общество.
Это, конечно, неблагодарное дело, но все-таки вы наверняка пытались как-то определить координаты Лидии Гинзбург в литературном пространстве.
В каком-то смысле Пруст занимался похожими вещами. Она немножко похожа на Валерию. Мне кажется, это тоже ее может связать с французской рационалистской традицией, потому что она, конечно, профранцузский человек.
Ну да, сразу на ум приходит Ларош-Фуко, Паскаль.
Ларош-Фуко она страшно любила. Она была неорационалист, но при этом авангардист. То есть еще очень интересная проблема, которая в ее истории 20-30-х годов присутствует, это как бы вот как действительно любовь к Ларош-Фуко сочетается с тем, что она была человек из тусовки «Лев», левого авангарда.
На вопросы Татьяны Вольцкой отвечал Станислав Савицкий, автор книги «Частный человек», Лидия Гинзбург в конце 20-х, начале 30-х годов. Послушайте программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Чешский фотограф Виктор Колорж называет себя наблюдателем. Действительно, на его снимках, большая часть которых сделана в Остраве и Монреале, камеры будто подглядывают за проходящей жизнью. Канадская серия, появившаяся во время пятилетней эмиграции 68 по 73 год, сейчас публикуется впервые. Альбом «Канада» вышел в пражском издательстве «Кант». С Виктором Колорджем моя коллега Александра Вагнер встретилась во время его ретроспективной выставки в Праге.
Когда я вернулся, многие боялись публиковать мои канадские фотографии, потому что речь шла о западном мире. Меня даже спрашивали, не начнутся ли у меня неприятности после публикации. Некоторые обещали напечатать, но не сдержали слова. Таким образом, за все эти годы были напечатаны 2-3 фотографии из канадской серии.
Никогда в тиску, а нигде вид.
А ваши островские снимки публиковали?
Чешские снимки я публиковал, они выходили даже отдельными изданиями. Первая такая книга появилась в 1986 году в Остраве, но до этого она лежала у издателя более 3 лет, потому что я оставался персоной нон-грата. С органами я не сотрудничал, никому ничего не рассказывал, и они не знали, как со мной себя вести. Даже требовали, чтобы я убрал некоторые фотографии из книги, но я отказался. Параллельно с этой публикацией, тоже в 86-м году, альбом «Острава» напечатали в берлинском издательстве, и эту книгу начали продавать даже у нас. Только после этого на публикацию решилось чешское издательство. Мне кажется, все это происходило потому, что они не понимали мою работу. Не могли понять, потому что я снимаю никому неизвестных людей. Никто не всматривался в суть. Язык фотографии можно до сих пор называть новым, неизвестным и символическим.
Символически.
Почему вы после 5 лет эмиграции вернулись в Остраву?
Канада была аси о 20-30 роков пред нами.
Канада в то время была на 20 или даже на 30 лет впереди Чехословакии. В первую очередь благодаря технологиям, конвейерное производство, компьютеры. И с этим пониманием я вернулся, чтобы запечатлеть традиционную жизнь, потому что она исчезала на глазах.
Потому что это нарихло мизал.
Когда я смотрела серию ваших канадских фотографий, снятых в торговых центрах, у меня было ощущение, что время остановилось. На этих снимках другая эпоха, другая страна, но люди, запечатленные вами, ведут себя так же, как и в любом торговом центре в наше время. Вы делали эти фотографии в начале 70-х, как будто предвосхищая то, что этот мир станет частью чешской современности.
Я сам фотил эссенцию того живота.
Я пытался поймать суть той жизни. Декорации не важны. Они были важными 30-40 лет назад, потому что тогда мне говорили, какие красивые здания, какие прекрасные детали, у людей начищенные ботинки. Но через 40 лет, прошедших с тех пор, это уже утратило значение. Важными остались ситуации, в которых оказывается человек, повторяющиеся здесь и сейчас и повторяющиеся в будущем, потому что эти ситуации — свидетельство человеческой жизни.
На них даже в тех ситуациях он нормальный людский живот.
С чего вы начинали? Почему решили стать фотографом?
То разгорнуть и быть фотографом, лишь человек...
Поначалу я раздумывал стать одним из тех, кто зарабатывает фотографией, например, как репортер информационного агентства или местной газеты, или тот, кто снимает моду. Но со временем я понял, что это не тот жанр, который мне близок. Я хотел, чтобы фотография была суждением. И после того, как ко мне пришло это понимание, речь шла уже о силе мотивации. Я понимал, что придется заниматься съемками длительное время, что это намерение должно быть серьезным, и что мне надо решить, сколько времени я согласен посвятить фотографии, потому что помимо этого мне приходилось заниматься чем-то другим, чтобы иметь средства к существованию. Это ведь не богемная работа, приходится снимать в стол. Но это позволяло формировать собственные стандарты. Первое решение по направлению к творчеству я сделал, когда вернулся из армии, и мне пришлось решать, продолжать обучение или стать фотографом. Я выбрал последнее. И оказался в таком учреждении, которое называлось «Районный образовательный центр». Там я получил место в редакции, издававшей методические материалы, подготовкой которых я и занимался половину рабочего времени. Вторую половину я был библиотекарем. Но эта работа позволила мне много фотографировать. Хотя и в то время я все еще не был уверен, окончательно стану ли я фотографом. Потому что человеку сложно определить, позволяет ли его профессиональный уровень называться мастером. Но именно в это время я сделал первые, как считаю, важные фотографии с собственным почерком. И они стали мерилом при оценке того, почему стоит всю жизнь посвятить фотографии.
И důvodem, proč se tomu celoživotně věnovat.
Какие критерии вы лично применяли для оценки собственного профессионализма?
Я сам начал в аматерской фотографии.
Я начинал как фотограф-любитель. Меня вел к этому отец, который хотел, чтобы я стал профессиональным фотографом, зарабатывавшим этим на жизнь. В любительской среде действовали определенные принципы, которые меня ограничивали. Просто в какой-то момент я понял, что любительская среда не дает той свободы, которая, как кажется на первый взгляд, там существует. Эта среда не дает возможности для исключительности, которая необходима для появления хорошей фотографии. Но навсегда с этой любительской средой порвать нельзя, связь остается. С другой стороны, есть влияние состоявшихся фотографов. На меня повлияли в первую очередь Анри Картье-Брессон, Вернер Бишоф, Пауль Вольф. Но я совершенно не знал, как они жили, как стали фотографами, был ли их путь исключительным. Мой проходил на окраине мира, в Острове, но и они, и я прошли через понимание. Только что сделанная фотография в себе содержит еще и эссенцию, принципиально важную для жизни и фотомастерства.
Я прошу засадне дурачита. И про ту фотографию.
Даже в ваших самых первых островских фотографиях, где вроде бы внимание сосредоточено на пейзаже, все равно присутствует человек. Это сделано намеренно?
То я интуитивнее. Я мислим, что...
Скорее интуитивно. Я думаю, что большинство фотографов, если бы они могли, если бы у них была смелость, потенциал и выдержка, фотографировали бы людей, жизнь. Но это очень сложно. Чаще снимают натюрморты, структуры ландшафта, но съемки людей на улице или дома — это очень сложная задача. Правда, у многих фотографов это стремление есть. Фотографа привлекает человек, он овладевает его мыслями. Но, как правило, проходит очень много времени, прежде чем найден путь к человеку. Я же начал снимать жителей Островы, потому что они отличались от канадских посетителей торговых центров, которых я тоже снимал. Были замученные, усталые, но одновременно несли в себе определенный героизм и даже трагедию, как будто прошли через нескончаемые страдания. Чувствительный молодой человек это распознает. Ничего подобного, например, в Праге встретить невозможно. В этом городе сохранялось разделение общества. Здесь жили интеллектуалы, богачи, люди с блестящим прошлым. Прага — город культурной и интеллектуальной элиты, а Острава всегда была городом простым, городом рабочих, городом для труда. Если бы я жил в столице, я был бы совсем другим человеком, другим фотографом, но я никогда не стремился жить в Праге.
Вы сравниваете Острову и Прагу, а если провести параллели с Канадой и США, где вы тоже снимали?
Люди за границей были такими же и другими одновременно. Мне пришлось искать к ним подход, потому что человек, который живет в определенной экономической системе, выражает себя по-разному. Это касается и чувств, и поведения в обществе. Мне показалось, что простые люди в Канаде были запуганы, как будто от них ничего не зависело. Ко всему прочему, я не знал языка, и это тоже создавало для моей работы определенные сложности. Поначалу мне пришлось использовать невербальные методы, которые выражались в моем интересе, в эмпатии, и люди это распознавали. Правда, прошло много времени, прежде чем мне удалось приблизиться к ним, чтобы снять хороший кадр. Интимность — важная особенность моих фотографий, и этой интимности можно достичь несколькими способами. Либо быстротой реакции, либо получив от людей разрешение. Они могут кивнуть, например, что не против, чтобы их снимали. Но на практике, кроме быстроты и согласия, важна еще и способность распознавать потенциал возникшей ситуации. Иначе получаются стандартные фотографии из торговых центров, постановочные снимки для public relations, а это уже виртуальная реальность.
Public relations, а то и виртуальная реальность.
Вот эта интимность, о которой вы говорите, мне кажется, есть на вашей фотографии, сделанной после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. До этого я видел много снимков, сделанных во время этих событий в разных городах. Но на вашей фотографии танк играет не первостепенное значение, а на первом плане обычные люди. Я даже не сразу поняла, что речь идет о событиях 1968 года. Мне помогла подпись под снимком.
Тен протест є всаде.
Это сидячий протест. У них на пиджаках есть маленькие значки в виде триколора. Они молча сидят рядом с танком, потому что не могут вести диалог с танкистом. И это тоже хорошо передает характер Остравы. Это молчаливый город, в отличие от Праги, где люди вели бурные дискуссии с офицерами. В Остраве протест был демонстрацией беззащитности. Люди сидели, как садятся в знак протеста буддийские монахи. А рядом с этими сидящими огромный танк, который может их всех раздавить. Вот такие переходные моменты меня интересуют. Там, где что-то заканчивается и начинается что-то новое. Для фотографии это имеет решающее значение. Но важно, чтобы на снимке были и второстепенные персонажи. Это значит, что для меня, например, период нормализации — это стоящие в ряд пустые трамваи, вокруг которых люди идут на первомайскую демонстрацию. Им приходится переступать через горы мусора, но у них хорошее настроение, рядом играет музыка. И это мой портрет нормализации, что люди радуются даже встрече на каких-то кучах строительного мусора, недостроенной дороги. И все это — часть их каждодневной жизни.
Недоконченные цесты, а это их день.
На вопросы Александра Вагнера отвечал фотограф Виктор Колорж. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Невероятные приключения чернокожего американца Фредерика Брюса Томаса в Москве, превратившегося в Федора Федоровича Томаса, легли в основу книги «Черный русский», вышедшей в Соединенных Штатах. С ее автором встретился нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Фредерик Томас родился в 1872 году в штате Миссисипи в семье бывших рабов, ставших фермерами. Но после того, как белый плантатор сумел отнять ферму, а глава семьи был убит, Фредерик Томас отправился в поисках работы в Чикаго, затем в нью-йоркский Бруклин, потом он работал официантом в Лондоне, в городах Франции, Италии, в Вене, Будапеште, Санкт-Петербурге и, наконец, в Москве. Здесь он сумел разбогатеть и стал одним из видных московских предпринимателей. Об этом удивительном человеке я попросил рассказать автора книги «Черный русский» Владимира Александрова.
Когда он попал в Россию, по моим подсчетам, накануне Первой мировой войны, в городе Москве, в которой было население больше миллиона, было, может быть, 10 или 12 чернокожих постоянных жителей. Всего лишь. И он был одним из этих вот немногочисленных, которые там пустил корни.
Означает ли успех, который сопутствовал Томасу в Москве, что в дореволюционной России не было расизма по отношению к чернокожим, и что тогда в России лучше было быть негром, чем евреем?
Это именно вот тот контраст, который меня поразил. Расизма на основании цвета там кожи не было в дореволюционной России, и есть сведения об этом из других источников, не касающихся только Томаса. Насколько мне известно, скажем, в Смольном институте в Петербурге учились девушки из Сиама и из Эфиопии. Я во всех этих бесконечных статейках и заметках о нем в дореволюционных театральных журналах русских встретил, может быть, два упоминания того факта, что он чернокожий. И причем это было сделано не как отрицательная черта, а просто как факт его облика.
Почему он бежал от большевиков, а не стал, как фабрикант и совладелец Московского художественного театра Станиславский, скажем, директором своего театра?
Потому что ему этого не дали. Когда взяли власть большевики, он проснулся вдруг на неправильной стороне истории, потому что тот факт, что он был угнетаемым чернокожим в Штатах, большевикам было не важно. Им было важно то, что он стал богатым человеком в Москве. Они национализировали его театры, они отняли его недвижимое имущество. Ему было разрешено в полуподвальном помещении своего Максима на Большой Дмитровке организовать маленькую столовую для театральных рабочих, которую он с трудом смог вообще продвигать. И он потом вспоминал, что он узнал через знакомых, что он на списке для ареста. И после этого он бежал на юг, в ту полосу вокруг Одессы, которая была в руках у немцев из-за Брест-Литовского договора 18-го года. Так что он боялся, что его арестуют, и в атмосфере того времени его просто могли расстрелять, что он был богатым.
Что произошло с его американским гражданством?
Томас сыграл очень интересную вот такую игру с этим делом. Он после начала Первой войны, летом 14-го года, подал заявление на российское гражданство и получил его в 15-м году. Я нашел в архиве в Петербурге официальный документ, на котором Николай II написал синим карандашом «Согласен». Для этого Томас должен был сдать свой американский паспорт. Но любопытное в этом всем то, И вы знаете, я подозреваю, что кроме Томаса, его жены и, может быть, старшей дочери, только я этот факт о нем знаю. Это что он не сообщил американцам ни в консульстве в Москве, ни в посольстве в Петрограде, ни в Госдепартаменте в Вашингтоне. Он это скрыл. И в результате от этого, когда он должен был бежать от большевиков из Одессы в Константинополь в апреле 19 года, он смог попасть на корабль, который был передан консулом западных держав, включая американцам. И он попал в Константинополь под флагом, что он американец. Хотя официально он отказался от своего американского подданства в начале войны.
Как возникла идея исследования?
Я читал воспоминания Вертинского. Я Вертинского очень люблю, как многие. И там я прочитал вот фразу, что я начал выступать в пригородном саду нашего известного московского негра Федора Федоровича Томаса, владельца известного Максима в Москве. Я помню, что я когда прочитал эту фразу, так я от удивления отложил книгу, потому что я никогда о никаких известных московских неграх не слышал, кроме как, конечно, об Абраме Ганнибале. И вот это вот было зачаткой всего этого проекта, когда я им начал заниматься 6 лет тому назад.
Вы недавно были в России, в Петербурге и в Москве. Как вы думаете, в Москве сегодняшней, олигархической, мог бы разбогатеть чернокожий Томас, как он разбогател в Москве купеческой начала 20 века?
У меня впечатление, что теперь в России развился расизм против темнокожих. Не обязательно против негров как таковых, но против людей со смуглой кожей. Я, значит, преподаю в американском университете. И мне известно, что когда американские студенты едут в Россию на лето, на семестр заниматься русским языком, если среди них есть чернокожие, так им дают особые наставления, что нужно вести себя осторожно, с оглядкой, потому что есть районы, скажем, в Москве там или в других городах, где смогут словесно или даже физически напасть просто потому, что вы чернокожие. Но этого не было в дореволюционной России вообще, как мне понимается, в особенности в коммерческих кругах. Кстати, Томаса, как показатель этого, сделали членом первой московской гильдии купечества накануне февральской революции. Значит, он был принят братством видных купцов московских как свой человек.
Книга профессора Ельского университета, читающего курс русской литературы на факультете славянских языков Владимира Александрова «Черный русский» вышла в американском издательстве «Atlantic Monthly Press». Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Московское издательство «Эксмо» выпускает серию романов живущего в Лондоне политического аналитика Андрея Остальского, голос которого часто звучит на наших волнах. Первая книга «Антиутопия. Синдром Л». Она о том, что будет с Россией лет через 50, если страна откажется от европейского выбора. Я попросил Андрея Остальского рассказать слушателям программы «Культурный дневник» об этом романе. Давайте начнем с определения жанра. Жанр романа довольно трудно определить, потому что можно сказать, что это фантастика, фантазия, сатира, роман предупреждения. И вообще это о будущем или о настоящем?
Как и всякий роман предупреждения, то, что называется мудреным этим термином антиутопия у нас, в общем-то, всегда это о настоящем, или вернее о тех тенденциях, которые ясно видны в настоящем и которые автора могут тревожить в таков уж закон жанра. Поэтому и «Синдром Л», в общем-то, об этом. Смотрите, в 2003 году президент России, обращаясь к парламенту, говорил о том, что европейская интеграция – это исторический выбор России. 10 лет прошло, и он говорит, что ценности Европа – это темный хаос, нечто бесполое, бесплодное. То есть за 10 лет пройдена такая гигантская дистанция именно в том направлении, в котором, к сожалению, движется Россия в моем романе.
Ну и кроме всего прочего, ведь Россия сейчас пытается и Украину соседнюю тоже от этих европейских ценностей оттащить к себе назад, причем самыми такими мудреными способами.
Да, и в общем-то тем, кто внимательно прочтет роман, там рассыпаны такие мелкие намеки, как бы невзначай. Вот один из них состоит в том, что Украина, или по крайней мере часть ее, как раз входит опять в состав этой умирающей в целом России, так что вот об этом тоже там как бы речь.
Вот я сейчас читал последний роман Владимира Сорокина «Теллурия». Он тоже о будущем как бы в прошлом, то есть вот о такой закольцованности российской истории, когда, как сказал какой-то остроумный человек, каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 не меняется ничего. Вот вы не думаете, что просто вот так сложилась судьба России, что это не прямая линия, а вот некий такой замкнутый круг, и ценности свободы современной Европы ну просто не могут стать своими в России?
Ну, у меня как раз главный герой последнюю ночь своей нормальной жизни, прежде чем все это достаточно трагически для него повернется, он не погибнет, но в каком-то смысле то, что с ним произойдет, будет хуже, чем гибель. Вот в этот последний день он как раз прямо об этом и говорит. Он к этому выводу и приходит, что, кажется, российская история удивительным образом закольцована. Я сам как бы в глубине души, как диалектик, давным-давно, какие-то уже просто десятилетия назад полностью разочаровался в марксизме, но вот остался, наверное, диалектиком такого какого-то младогегельянского типа, что ли. И вот я верю в то, что не может быть такого возвращения назад. Вот не может быть. Значит, происходит что-то другое. Хотя у меня как раз в романе и есть тоже, да, искусственная попытка вернуть все назад. Потому что не устраивает нас последние 100 лет, как Россия жила, как к ней относились в мире. Мы эти 100 лет зачеркнем. Их не было. И вот тогда нам будет замечательно жить. На самом деле жить становится еще страшнее. Гораздо страшнее. И все это идет к очень печальному и неизбежному в этом смысле концу. Но это на самом деле не возвращение в прошлое. В общем, в каком-то смысле тоже вывод романа, что попытка туда вернуться, а мы видим, что это уже реально происходит, такая попытка, в общем-то, есть по многим позициям. Не по всем, может быть, но по очень многим позициям такая вот нелепая попытка вернуть Россию куда-то еще, в какое-то православие, самодержавие, народность. Эта попытка, она хорошо не может кончиться. Она, во-первых, не закончится успехом, она закончится полным поражением. Причем поражением для всех.
Ну вот, кстати, Сорокин то же самое предсказывает полный распад России. Хотя некоторые спасутся, по его мнению. У вас спасется кто-нибудь?
У нас, у меня от России в ее прежнем понимании не останется ничего. Что будет на этом месте? Что-то будет, но угадать герои этого не могут, потому что это уже тайна великая есть. Да, вот смотрите, с Сорокином. Действительно, у него и опричники его в предыдущем его романе, они тоже в каком-то смысле это перекликается. Там прямое и успешное как бы возвращение назад, а я считаю, что это абсолютно не может случиться. Там торжествуют эти средневековые темные силы абсолютно. Они победители, они триумфаторы. На самом деле, конечно, это чудовищно, и жизнь, которую они навязывают России, чудовищна. Но все-таки это совершенно другой прием, вызывающий у меня полное уважение. Это блестящая книга, но она идет от какой-то, что ли, ну, такой лубочной русской народной традиции, в чем, в общем-то, она и интересна, потому что она вполне органично в этой традиции выдержана. У меня такая западническая а-ля Орвел даже, осмелюсь сказать, попытка взглянуть на вот этот, возможно, худший сценарий, по которому Россия может развиваться. Я набрасываю эти технологические детали. Это Россия, в которой продаются телевизоры малийской сборки. Доступ в интернет и к мобильным телефонам имеет узкий слой элиты, генералы КГБ, которые правят страной, в общем-то. А сотрудников этого же самого КГБ гонят на молебны. А они так это ненавидят. Им так скучно этим заниматься. Так же, как во времена моей молодости офицеры КГБ тихо ненавидели партийные собрания, на которые, тем не менее, обязательно надо было ходить.
Ну вот эти КГБшники, это уже все-таки не герои будущего, а уже герои нашего времени. И довольно долго это время тянется.
Да, вот действительно еще интересный вопрос. А может ли государство управляться спецслужбой? В общем-то, этого никогда не было. Спецслужбы, как правило, были орудием в руках Центрального комитета партии, в руках Сталина, в руках какого-нибудь латиноамериканского диктатора. Просто почти нет примеров, когда выходцы прямо из спецслужб занимали бы самые первые, самые главные позиции в стране. Мне приходилось слышать, кстати говоря, даже и от бывших отставных генералов КГБ, которые как бы признавались шепотом, разумеется. Вообще две разные профессии, не надо бы их путать, как бы чего нехорошего из этого не вышло. Поэтому это одно из предположений. А что если довести это дело до логического конца? Что если, собственно говоря, служба безопасности и станет официальным главным органом власти и источником идеологии, законотворчества, подменит все ветви власти собой? Что будет тогда? Что это за общество получится?
Но вот этот вопрос уже задавали в свое время братья Стругацкие в книге «Трудно быть Богом», которая вот сейчас как-то освежена вот этим новым фильмом Алексея Германа, который я недавно видел, и я думаю, что вы тоже вспоминали Стругацких, когда писали свой роман.
Ну да, конечно же, есть огромная традиция. Я в свое время просто был потрясен Орвелом. Мне дали 1984, когда я был студентом МГИМО, извините. И я не знал, провокация это или нет. Вот дал мне человек, с которым мы не были особенно дружны. Я думаю, а что, раздастся звоночек, и заберут у меня запретную книгу, и меня заодно с ней. Так мне хотелось прочитать, что я, вопреки, может быть, здравому смыслу, все-таки книжку взял, но решил ее прочесть сразу. За одну ночь прочел, утром побежал, еще до начала занятий отдал, ничего со мной не произошло, так что я надеюсь, что я про человека зря плохо думал. Но, в принципе, настолько это было какое-то ошеломляющее впечатление на меня произведено. И, конечно, Орвел абсолютно гениален, особенно в одном, в двоемыслии. Потому что вот это серьезнейшая проблема нас всех. Я считаю, что все, кто пережили большевизм, тоталитаризм, остаются травмированными до конца жизни. Элементы двоемыслия обязательно есть. И это очень тяжелая штука, которая, собственно говоря, и определяет очень многие наши неприятности. И общественном, и личном, может быть, даже уровне. Может быть, новые уже поколения хотя бы будут от него освобождены. И у меня тоже герои страдают от этого дела, но преодолевают. Там еще есть, конечно, мотив личной человеческой страсти. Почему я столько внимания этому уделяю? Потому что нужно что-то общечеловеческое, нормальное, идущее от природы, которое может помочь избавиться от этой фальши. Вдруг стряхнет тебя, и ты увидишь истинное соотношение вещей в природе и в обществе, и вокруг себя. Научишься вдруг, может быть, отличать фальшивое от настоящего. И вот таким катализатором эта любовная страсть у меня в романе и служит, хотя нелепо ее подстраивает именно спецслужба в своих далеко не романтических целях, но они не могут предвидеть результатов, которые игра с человеческими страстями может неожиданно дать.
Андрей, а представьте, пожалуйста, нашим слушателям, познакомьте их со своими героями, ну, конечно, не раскрывая все тайны сюжета.
Два главных героя — это Александр и она Александра. Александр, вот офицер спецслужб, такой веселый человек, bon vivant, что называется, старается извлечь максимум всевозможных удовольствий для себя из своего привилегированного положения офицера госбезопасности. Разумеется, не задумывается, просто полностью отрезает ловко от себя всю моральную составляющую, а правильно ли то, что, чем он занимается, хотя вот уже даже на первом этапе начинаются какие-то случайные прорывы, что-то в его голове такое щелкает, от чего он приходит в некоторое замешательство, но поначалу ему удается всякие такого рода мысли от себя успешно гнать. И только вот потом, когда он, собственно говоря, встречается с главной героиней, которую тоже зовут Александр, которая есть такая взбалмошная академическая дочка, живущая вполне привилегированной жизнью в этом обществе, вдобавок красавица, хотя сначала она, собственно, не красавица, ей помогают красавицей тоже стать. И в этом соединении происходит вот эта невероятная химическая реакция, которая преображает двух, в общем-то, законченных эгоистов в людей, способных на высшее, на что вообще человек способен, на мой взгляд, на самопожертвование ради любимого человека.
Андрей, но это часть серии, да? Издательство «Эксмо» открывает целую серию ваших романов, уже две книги вышло, да?
Да, да, вы знаете, что, правда, серия достаточно, она как бы и органична, и искусственна одновременно, потому что, наверное, вот самое серьезное произведение из всех четырех — это как раз «Синдром Л», социально серьезное, как я надеюсь. Но остальные чуть более легкомысленные, хотя третий роман из серии, он пока еще не вышел, появится в начале следующего года, он называется «Контрэволюция», он уже давно написан, лежит в издательстве, уже вот обложку я на днях видел. Вот он одно из самых моих любимых собственных произведений. Там есть, конечно, социальные мотивы. Это опрокинутая назад, что ли, антиутопия, не антиутопия, отчасти даже альтернативная история происходит в советские времена. Это такой, скорее, булгаковского типа роман. Надеюсь, что там достаточно много смешного, всяческого такого абсурда. И даже в аннотации издательство написало, что то ли мессир Воланд посетил, вернулся в Москву в 80-х, чтобы над партийными бонзами похихикать, то ли это КГБ примеривает одергивает маску сатаны. То есть вот такой достаточно веселый, хотя по многом трагический тоже роман. А еще два произведения в этой серии будут гораздо более развлекательными и легкими. Вот одно уже вышло, «Английская тайна», потом, я надеюсь, еще четвертый роман должен по плану выйти. Он тоже будет развлекательно-триллерно-музыкальным таким джазовым романом. Но действительно есть общая тема – любовь и власть, потому что это две категории, они вот очень любопытно иногда сочетаются и дают возможность писателю, как мне кажется, высветить такие вещи, которые, собственно говоря, иначе высветить бывает даже трудно.
Разговоры с Андреем Остальским о романе «Синдром Л» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885 и 5925. Свободный информационный мир. Радио Свобода.